Всем привет, с вами Дмитрий, вы смотрите 45-й выпуск второго сезона шоу «16 бит тому назад». Про какую компанию я говорю, если факты ее биографии примерно следующие? Она основана перед Второй мировой войной, она появилась как фабрика по выделке кожи и по пошиву кожаных изделий, в основном одежды, даже я бы сказал, в основном обуви. Она во второй половине 20 века, после Второй мировой войны, увлеклась электроникой. Она продала свой кожаный бизнес и полностью занялась игровыми электронными устройствами. Вы, наверное, скажете, ну это речь про компанию Coleco. Я рассказывал про нее 2 выпуска назад. Вы будете правы, но сегодня речь идет не об этом. Сегодня мы поговорим про компанию с точно такой же биографией. Все эти факты справедливы и для нее. Я говорю о компании Tandy. Про нее меня просили рассказать в течение всего существования шоу «16 бит тому назад». Это действительно крупная американская компания. Может быть, она не настолько крупная, насколько просто нашумевшая, потому что компьютеры Tandy в свое время действительно были весьма популярны. Компания Tandy тоже началась как кожаная контора, а не то чтобы закончила, а продолжает свое существование скорее как создатель компьютерной техники, больше как продавец. Ну, впрочем, обо всем по порядку и в подробностях. Я уже рассказывал про компанию Tandy довольно много в тех или иных выпусках. В основном, конечно, речь о ней шла в выпуске про компьютерный звук, про его эволюцию. Tandy там действительно сделала себе определенное имя, сумев вовремя подобрать технологию, брошенную IBM, потому что она была неграмотно представлена миру. Tandy эту ошибку исправила и на этом, в общем-то, заработала популярность. Но популярна компания Tandy стала еще до этого, поэтому давайте начнем с самого начала.
В 1919 году два друга по имени Нортон Хинкли и Дэйв Tandy решили организовать бизнес по выделке и продаже материалов из кожи для обувных мастерских. Сын Дэйва, Чарльз Tandy, ближе ко Второй мировой войне перепрофилировал компанию на производство кошельков, потому что кожаная обувь в то время перестала быть популярной. Младший Tandy разругался со своим компаньоном и в результате остался в бизнесе один, выкинув из названия компании Hinckley Tandy Leather Company фамилию бывшего партнера. Тем временем в 1921 году два брата, Теодор и Мильтон Дойчманы, открыли магазин по продаже радиодеталей для радиолюбителей и профессионалов. На кораблях радиостанции устанавливали в специальные ниши, которые назывались Radio Shack. Именно так решено было называть и магазин. Чтобы покрыть большое количество клиентов, кроме одного магазинчика в Бостоне, братья также предлагали каталоги для заказа деталей по почте. Эта мысль пришла им не сразу. Довольно долго они существовали только в виде розничного магазина, а первый каталог выпустили только в 1939 году. Почтовый бизнес пошел очень хорошо, а розничный магазин в одиночку не справлялся с потоком заказов, и сеть стали расширять. Тогда они решили не останавливаться на комплектующих, а заняться производством собственных готовых устройств, потому что не все желающие иметь дома хорошую Hi-Fi систему умеют хорошо управляться с паяльником. В 1954 году Дойчманы придумали для своей радиотехники имя. На рынке появился бренд под незамысловатым названием «Реалист». В связи с его незамысловатостью, разумеется, бренд этот оказался не первым носящим такое имя, за что братьев Дойчманов немедленно засудили владельцы предыдущего одноименного бренда. Радио Шак поспешил изменить свой бренд с реалиста на реалистик. Изменение нехитрое, однако оно решило все юридические вопросы, и первые ресиверы с усилителями начали сходить с конвейера. Бизнес в 50-е шел очень хорошо. Радио Шак открыл уже 9 своих филиалов по всей Америке. Но наступили 60-е, электроника стала испытывать бум своей популярности, сотни компаний устремились в этот бизнес, и Радио Шак ощутил на себе все прелести конкуренции, которые не смог выдержать. Компании ничего не оставалось, кроме как объявить себя банкротами и начать распродавать активы. Тем временем успешный бизнесмен Чарльз Tandy узнал об этом событии и, хотя его бизнес не был связан с электроникой никаким боком, предпринимательская жилка Чарльза не позволила ему оставаться безучастным. Он видел большой нереализованный потенциал в такой хорошо развитой компании. Нужно было только подстегнуть продажи крутыми новинками. Остальное сделает уже раскрученное имя и широко выстроенная сеть распространения, которую нельзя просто вот так выкинуть на помойку. За каких-то 300 тысяч долларов Тэнди купил себе компанию Radio Shack в 1962 году. Чарльз провел кое-какие преобразования, занялся маркетингом, и бизнес снова пошел в гору. Например, под управлением Тэнди Radio Shack выпустил карточки наподобие обычных визиток, которые можно было носить в кошельке. Они позволяли предъявителю такой карточки раз в месяц получать в магазинах Radio Shack бесплатную батарейку. Собственно, эти карточки и использовались как визитки торговыми представителями Radio Shack. Многие люди, которые получали от них эти карточки, очень часто заходили в магазинчик Radio Shack просто из любопытства, чтобы получить халявную батарейку, и порой покупали заодно еще что-нибудь. Таким нехитрым рекламным ходом Тэнди удалось создать нехилый ажиотаж вокруг своего нового направления бизнеса. Чарльз Тэнди понял, что нашел отличную формулу успеха. Если в стране, причем в любой, есть популярная, но увядающая сеть магазинов электроники, то достаточно купить ее, оставив название, но внедрить в нее радиошаковские схемы ведения бизнеса, и получится доход. Именно таким образом Тэнди вышел на рынки Европы, а к 1973 году и на рынок Австралии. Электронный бизнес так захватил Тэнди, что его основной бизнес по производству кожаных изделий его больше просто не интересовал. Он продал все, что касалось кожаного бизнеса, и компания Tandy Radio Shack and Leather стала просто Tandy Radio Shack. Наступил 1975 год. И год этот стал знаменательным, потому что появился первый в истории микрокомпьютер под названием Altair. Тогда, как известно, никто всерьез не воспринимал идею создания массового микрокомпьютера, потому что невозможно было поверить в то, что обычный человек может зачем-то захотеть купить себе компьютер домой. Это было так же абсурдно представить, как, например, если бы человек купил себе домой космическую ракету. То есть ясно, что агрегат-то сам по себе штука крутая и полезная, но она нужна в штучном количестве очень узкому кругу лиц, и массовым такой продукт не станет никогда. В связи со всем этим Altair купить в магазине было нельзя. Можно было только заказать его по почте в виде конструктора. Вы получаете принципиальную схему и мешок радиодеталей. Берете в руки паяльник и начинаете паять. Разумеется, заказывали себе такой набор только энтузиасты, преданные делу компьютеров. Но их было довольно много и со временем становилось только больше. Одним из таких энтузиастов был Дон Френч, работавший в корпорации Тэнди. Он пришел к своим боссам и сказал: «А почему бы нам не начать продавать такие же комплекты для спайки компьютеров?» Боссы только поморщили нос. Еще никто не продавал компьютеры в магазинах. Но и слепо отказываться от идеи тоже не стали. Вместо этого оплатили своим инженерам поездку в Кремниевую долину. Там ребята встретили человека по имени Стив Лайнингер. Ему затея понравилась, но в голову ему пришла та же идея, что в свое время братьям Дойчманам. На самом деле, компьютер дома хотят иметь больше людей, чем наберется умеющих его правильно спаять, поэтому компьютеры в магазинах лучше продавать готовыми. Что ж, сказано сделано. Корпорация Тэнди наняла Лайнингера, и уже в феврале 77-го Чарльзу Тэнди принесли на показ работающий образец с программой расчета налоговых отчислений. Чарли ввел в программу в качестве своего годового дохода сумму в 150 тысяч долларов, указав по привычке запятую перед тремя последними нулями. Программа, разумеется, вылетела с ошибкой. К счастью, серьезных последствий для проекта это не имело, просто программисты добавили в свой Tiny Basic поддержку чисел с плавающей точкой и объяснили Чарльзу разницу в написании. Программа заработала как надо, а Тэнди сказал снизить стоимость агрегата всеми доступными способами. К примеру, если избавиться от строчных букв, оставив только прописные, это сократит стоимость производства на $1.5 и, соответственно, конечную стоимость для покупателя на все 5. Начальство рассчитывало, что при стоимости в $200 за компьютер эту безделушку купит хотя бы 1000 человек, ну, максимум 3000. Когда Дон Френч сказал, что рассчитывает продать 50 тысяч компьютеров, ему смеялись в лицо. Было решено произвести ровно 3500 компьютеров по количеству магазинов Radio Shack. Если никто эти дурацкие компьютеры не купит, то по крайней мере можно будет раздать их в магазины в качестве, так сказать, кассовых аппаратов для удобства учета продаж. так они хоть на что-то сгодятся. Внезапно компания Commodore объявила о том, что скоро представит миру свой собственный компьютер Commodore PET. Нужно было действовать. Radio Shack срочно устроил пресс-конференцию в Нью-Йорке 3 августа 1977 года. На ней, наконец, был представлен компьютер, получивший имя Tandy Radio Shack 80, или просто TRS-80. Стоимость компьютера составляла $399, довольно дорого. А уж за полный комплект с 12-дюймовым монитором и кассетным магнитофоном нужно было отдать все 600, ну, точнее, 599. До этого самое дорогое, что продавали в магазинах Radio Shack, была стереосистема за $500. Пресс-конференция должна была создать шумиху в СМИ. Но вместо этого 3 августа 1977 года произошел знаменитый теракт на Мэдисон-авеню, когда несколько бомб взорвались на 21 этаже здания номер 342. Естественно, все СМИ трубили почти только об этом. Пресс-конференцию, как были уверены в Тенди, никто не заметил. Каково же было удивление сотрудников Тенди, когда телефонную линию для заказов оборудования обрушили 15 тысяч звонков с просьбой принять заказ на TRS-80, а писем с аналогичной просьбой было доставлено в офис в 3 здоровенных мешках. В отличие от Commodore, который только готовил выход ПЭТа на рынок, Тенди реально была готова выполнять заказы. Вместо расчетных 3000 TRS-80 был продан в количестве 10 тысяч штук только за первые 1.5 месяца, а всего их было продано больше 200 тысяч. Внутри этой зверь-машины трудился процессор Zilog Z80 на частоте 1,77 МГц. Компьютер был снабжен 4 килобайтами оперативной памяти, а в более поздних моделях их было уже 16. Графику дисплей отображать не мог. Какая там графика, если не было даже маленьких букв, только большие. Впрочем, имея текстовое разрешение 64 или 32 на 16 символов, можно было рисовать в них псевдографику, тем более что буквами были только 64 символа из 128, остальные символы были другими ASCII-символами, что при наличии должного воображения решало проблему. Звука тоже не было, но была возможность записывать данные на аудиокассету, где, разумеется, все хранилось в виде звука. Соответственно, выводить нужные звуки в магнитофонный порт было можно. Некоторые игры этим пользовались и предлагали подключать к магнитофону колонки или наушники, чтобы слышать звуки, предназначенные не для записи на кассету, а именно для озвучки происходящего. Короче говоря, энтузиасты всегда найдут свой способ. Нашли они и способ добавления маленьких букв в шрифт. Для этого достаточно было добавить дополнительную ячейку памяти в компьютер, чтобы ему было куда записывать бит, дифференцирующий регистр. Изначально поддержка этого бита в компьютере была, она там появилась еще до того, как начальство велело удешевить компьютер по максимуму.
Именно благодаря энтузиастам компьютер TRS-80 жил гораздо дольше, чем выпускался. Энтузиасты нашли способ его обновлять, и поэтому еще несколько лет компьютер TRS-80 в руках умелых людей оставался весьма мощной, актуальной железкой. Впрочем, компания Tandy тоже на месте не стояла. Довольно быстро появилась новая модель семейства TRS-80, которая называлась Color Computer. В простонародье сокращенно COCO, по первым двум буквам каждого из слов Color Computer. Вообще, хоть он и назывался все так же TRS-80, внутри Color Computer был все-таки чем-то другим. Даже процессор использовался другой. Не Zilog Z80, а уже что-то от Motorola. Ну, с точки зрения потребителей, в принципе, действительно, разница была невелика. Цветной дисплей, да вот, пожалуй, и все. Когда популярность стали набирать компьютеры IBM PC, Tandy оказалась одной из немногих компаний, которую это совершенно не сломило. Они просто увидели, что раз популярен IBM PC, значит, нужно двигаться в эту сторону. Компания IBM, как я уже рассказывал в истории звука, несколько облажалась со своей моделью IBM PC Junior, в котором был интереснее звук, чем в обычном IBM PC. Ну, трехканальный PC-спикер, это все равно полная фигня, но все-таки это лучше, чем обычный одноканальный PC-спикер. И чуть более хорошая графика. То есть компьютер PC Junior, будучи более слабым, должен был быть ориентирован на домашнего пользователя, который играет в игры. Но компьютер IBM PC Junior получился все равно достаточно дорогим и уж слишком медленным, чтобы набрать популярность. Поэтому хорошие технологии, такие как графика и звук, в PC Junior умерли, они не получили должной популярности. Зато Тэнди смекнула, что недооцененная технология вполне может быть использована. Она взяла открытую архитектуру IBM, взяла эти самые графику и звук и использовала отвергнутый IBM процессор 80186. На базе этого был выпущен компьютер под названием Tandy 2000. Этот компьютер был достаточно дешев, а работал он и быстрее, чем PCXT, и в некоторых случаях быстрее, чем PCAT, который был вообще баснословно дорог. Таким образом, Tandy 2000 получился очень удачный компьютер, который как бы заявлял, что он совместим с IBM PCXT, хотя это не до конца было правдой, потому что все-таки графика в Tandy была своя, у нее там были странные разрешения, типа 640 на 200, но все же текстовые программы, написанные для IBM PCXT на Tandy 2000, прекрасно работали. Поэтому Tandy, в общем-то, еще успела поконкурировать с голубым гигантом IBM, а это все-таки дорогого стоит. Еще через некоторое время Tandy выпустила свой собственный компьютер Tandy 1000. Да, Tandy 1000 появился позже, чем Tandy 2000, не путайте, там год разницы. Tandy 1000 стал первым Tandy-компьютером, который был более или менее, еще более или менее, так сказать, совместимым все-таки с IBM. Ну, то есть это, по сути, уже был IBM PC совместимый компьютер, за редкими нюансами. Этот компьютер был менее успешен, потому что IBM PC стремительно дешевел, и к появлению 486-й линейки процессоров от Intel, Tandy решила свернуть производство собственных компьютеров. Позже компания стала через свои магазины типа вот Radio Shack и им подобных продавать компьютеры типа Compaq, пришедшие на смену компьютерам Tandy на прилавках этих магазинов. И так, в общем-то, Radio Shack существует по сей день. Компьютеры все еще продаются там, но Tandy их больше не выпускает. Название Tandy, собственно говоря, было выброшено отовсюду, даже из названия компании. Tandy Radio Shack превратился просто в Radio Shack, так же, как он был до покупки его компанией Tandy. Самое смешное, что при этом все активы по выделке кожи были проданы, как бы выделены в отдельную компанию, которая тут же обратно взяла себе имя Tandy. Поэтому сейчас ситуация точно такая же, как она была в 20-х годах предыдущего столетия. Теперь опять есть кожная компания Tandy и есть опять компания Radio Shack, которая через свои радиомагазины продает электронику. Обе эти компании, в принципе, достаточно успешны. Можете погуглить в интернете и найти веб-сайты обоих. Вот такая вот не грустная, в общем, история о том, как Tandy успела сильно выкрикнуть, ну и потихонечку встать в ряд со всеми остальными продавцами, уже и даже не производителями компьютеров. Ну, наверное, здесь рассказать больше нечего, хотя каждый из их компьютеров вполне заслуживал бы собственного обзора. Ну, может быть, когда-нибудь потом. А на сегодня у меня все, поэтому увидимся в следующий четверг. Пока!